Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.
Привет, дорогие друзья. У нас сегодня день технических сложностей. Весь день по понятным причинам. Всякие сложные сложности происходят, поэтому мы буквально на ходу пытаемся разрешить наши технические проблемы. Вот и Николай у нас в Инстаграме появился со второй попытки. Это прекрасно, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты. Говорить сегодня будем про личные границы, про которые очень многие люди слышали, про эти личные границы, но мало кто знает, что это такое, еще понимает, что это такое, для чего они нужны. Однако правильное понимание этого вопроса, по моему глубокому убеждению, может сделать нашу жизнь не только более осознанной, комфортной, но и более продуктивной. И мы будем сегодня, вот в ближайшие 50 минут, разбираться в этом с нашим замечательным Евгением Коренко. Привет тебе.
Да, я приветствую тебя тоже, Влад. Всем привет, кто нас видит, слышит на разных платформах. Надеюсь, что у нас в трансляции все будет в порядке. Ничего не будет такого.
Ничего не будет ломаться, да и больше. Я тоже на это надеюсь, однако мы, к сожалению, не можем на это рассчитывать с такой же уверенностью, как раньше. Но, тем не менее, будем пытаться. Итак, зачем нужны личные границы? Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте трансляцию, отвечайте на главный вопрос нашего эфира, зачем же нужны эти самые личные границы. Ну и, конечно, помните, что у нас есть в описании этой трансляции везде, кроме Инстаграма, пока две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует только исключительно благодаря вашим пожертвованиям. А вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи». Я вот немножко не смотрю на вас, потому что тоже делаю лайки и репосты этого трансляции в своих соцсетях. Буквально вот еще минуточку, я полностью буду с вами. Но Евгений Коренко может пока начинать свою часть.
Да, да. Мы сегодня будем говорить про личные границы. Тема последние, не знаю, несколько десятилетий там достаточно популярная. Это термин, который есть у нас в обиходе. Можно услышать о том, что, ну нет, ты нарушаешь мои личные границы или там, не знаю, соблюдай мои границы или еще что-то. Много каких-то таких абстрактных интерпретаций этой темы, что же имеется в виду, нужны ли вообще эти личные границы, или это что-то такое модное и что, в общем-то, не особо нужно, а это как-то такой повод не делать то, чего хочется, не хочется делать, или такой повод для того, чтобы как-то увильнуть от чего-то, и кто-то может сказать, ну что вы там все, ну, выдумали какие-то личные границы, ты давай там делай и себе ничего не выдумывай. Вот, поэтому я предлагаю, да, поговорить сегодня про это, насколько вообще они нужны, можно ли без них пройти этот жизненный путь, нужны ли они нам, чего доброго они нам несут, или, может быть, ничего хорошего в этом нет, это так, какая-то ерунда совершенно.
Знаешь, если говорить о семейных отношениях, в отношениях между мужем и женой, я вообще очень часто, особенно в христианской среде, слышал утверждение, такое убеждение, что личные границы, в принципе, быть не должно. И, знаешь, даже ты наверняка видел в соцсетях, особенно ВКонтакте, такие совместные аккаунты Катя плюс Сережа, там, да, или Катя и Сережа Оставкивы какие-нибудь, я выдумываю сейчас эти имена. Это такой совместный аккаунт, который как будто бы ведут и муж, и жена. И каждый раз, когда обращаешься к этому аккаунту, ты не понимаешь, с кем ты разговариваешь, там, с Катей или с Сережей. Каждый раз приходится переспрашивать, думаешь, зачем? Ну, зачем вы это сделали вообще? То есть понятно, что мы должны друг другу доверять и все такое прочее, однако, ну, все-таки какая-то должна быть разумная грань, не в доверии, а, конечно же, а вот, собственно говоря, в границах, да, этих самых. Но я думаю, что это же касается не только семейных отношений, да, то, о чем мы сегодня будем говорить, а вообще о личных границах, в принципе,
да, это
в человеческом отношении.
Да, это правда. Это правда касается не только семьи, потому что везде, где у нас возникает другой человек, или, наверное, даже где он не возникает, вопрос личных границ, он нужный и он актуальный. Потому что вот в этом состоянии, когда, вот, ну, как ты пример привел по поводу того, когда там два человека слиты, такое одно, пускай это даже семья, но как будто это такое вот один человек, это может быть не только в плане семьи, это может быть между детьми и родителями. Вот когда там взрослая мама говорит, что вот, а мы в университет поступили, вот, а вот, может быть, нас в армию призывают, или еще что-то, мы понимаем, что маму-то на самом деле никуда не призывают, мама никуда не поступила, но она до сих пор воспринимает себя таким вот, когда слитым с ребенком. Это может быть также и в других ситуациях, когда там вот, где-то на работе проявляться или там даже с друзьями. Вот. И поэтому это важный вообще момент говорить и определять, в общем-то, что у нас, в общем-то, у каждого из нас есть какие-то свои границы. И есть они, например, ну, если начать физические, и мы про это говорим, это у нас есть тело, и кожа такая первая поверхностная граница нашего тела, по которой мы можем почувствовать, что если что-то проникает через нее, ну, таким агрессивным способом, то мы сразу чувствуем, вот наши границы нарушаются или там как-то рвутся, повреждаются. Вот. Но у нас есть помимо этого и другие такие невидимые, которые не так просто увидеть, как кожу, границы. Это вот наши личные психологические границы. И вот о них мы будем говорить.
Ну, знаешь, я за собой тоже замечал, я же тоже и здесь, и как и у многих людей, да, и рассказывая там о своей семье, о своих детях, посторонним людям каким-то, я тоже часто употреблял, до сих пор иногда употребляю выражение «у нас», имея в виду, да, себя и там, своего сына или себя, свою дочку, у нас вот так. И у меня даже один был приятель, который постоянно меня поправлял, знаешь, «не у вас, у него», там, или «у нее». Я говорю, ну да, но, какой-то... Потому что есть какой-то период жизни ребенка, когда ты его все-таки воспринимаешь как продолжение себя, как некто... но требует максимальной защиты и опеки, и ты не можешь его отделить от себя. Да? Ты... Я думаю, что все-таки есть какая-то здоровая, да, вот эта вот штука, как мы говорим, у нас, и где-то уже она перерастает в норму. Вот как понять, в каком возрасте надо перестать говорить «у нас», имею у себя и ребенка?
Ну да, это вопрос, в общем, границ. Но вообще, если мы будем говорить про границы, то, наверное, там, чисто теоретически размышляя, мы можем представить, что есть границы достаточно такие проницаемые, которые, например, сказали, вот эта ниточка на полу, это вот ту границу, которую я выстроил вокруг себя, и человек там в какой-то момент не понимает, где эта ниточка, там, можно ли переходить за нее, нельзя переходить. И это такая граница, которая, ну, все через себя пропускает, все в одну сторону, все в обратную, там нет никакой защиты, нет чего-то, что можно было как бы как-то остановить, вот. И здесь тяжело в таких границах понимать, а где вот заканчиваются они, где не начинаются, как дать понять. И бывает, наверное, другая крайность этих границ, это, наоборот, границы такие жесткие, в которых это вот прям такая выстроенная бетонная стена, через которую не пробиться, через которую ни туда ничего не проходит, ни обратно ничего не уходит. Граница, которую прям невозможно пересечь. И здесь, говоря по поводу того, что ну, здоровье, потому что обе эти крайности – это нездоровое. То есть может казаться, что если у меня границ нет, то нужно выстроить тогда вот эту бетонную стену и говорить, что нет, подождите, не у нас, а у вас. Не нам, а вам. Вот. И на каждое такое реагировать таким образом, что нет, давайте разбираться, все-таки вы путаете. Вот. А здоровыми будут, это как раз такой симбиоз, что в каждой из разных ситуаций я могу где-то подпускать близко, могу открывать, там, не знаю, если это будут там ставни, окна или какие-то просто для проницаемости приспособления, могу пропускать туда и обратно. В каких-то ситуациях я могу это жестко закрывать и говорить, нет, сюда вы не пройдете. И это как раз показатель здоровья границ, что они гибкие, они не застывшие, на совсем в таком состоянии, в каком они есть. Они изменяются, исходя из моего состояния сейчас, исходя из того, что происходит вокруг, что я пропускаю, что не пропускаю и так далее. И вот тот вопрос с ребенком, который ты задал, в этом плане это, я думаю, хороший пример, что, безусловно, когда ребенок маленький, наши границы больше соединены, мы больше слиты с ним, особенно мама, например, потому что в какой-то момент он вообще был частью ее. Вот, и поэтому какую-то часть жизни мы будем воспринимать, что это да, это мы, вот, это прям часть меня, столько вложено, и это вот там близкий контакт такой. Потом в периоде взросления все равно и для меня ребенок должен немножко отделяться, и для ребенка самого это важно, и он будет это делать, пытаться, начнет там ползать, отползать от меня, потом начнет говорить «нет, я сам», вот, «я сам хочу попробовать», «нет, я». Вот, будет потом еще какие-то способы там пытаться, там, ну, пойдет там в садик, школа, потом будет говорить, нет, я хочу гулять с друзьями столько, сколько хочу гулять, а почему я должен так делать, как ты говоришь, и так далее. Это все механизмы такие, когда вот другой человек вот эти границы для себя определяет, и это важный процесс, и в каждое время, ну, оно будет по-своему.
Mm-hmm. Ну, возникает же много конфликтов на эту тему еще, да, помимо того, что в границах есть польза, очевидная польза, и их необходимо иметь, мы еще немножко позже об этом поговорим более подробно. У нас у всех разное понимание границ. Например, меня некоторые люди часто обвиняют в том, что я нарушаю их границы, хотя я всего лишь хочу проявить заботу, например, да, заботу, внимание, это все прочее, как я это понимаю. А людям вторжение вот в эту часть их жизни, оно уже воспринимается как агрессивное нарушение их границ. У нас разное понимание этих границ. И меня может обижать. Я, допустим, хочу подойти к человеку поближе, или он ко мне хочет подойти поближе. И в его желании подойти ко мне поближе нет никакой агрессии. И желание там изменить меня, вторгнуться, да, там, растоптать там по мою душу там, своими коваными ботинками, как мне это говорят. А просто вот это его понимание интимной близости, понимание контакта, да, общения, коммуникации. А я это воспринимаю уже агрессивно. И на этой почве возникают конфликты. Вот все-таки как нам их избежать, может быть, да? И, как, и смотри, еще под вопрос. Для меня, например, гипотетически для меня, например, близким общением является вот именно вот как бы такой контакт, да? Если меня человек не подпускает ближе, то я вообще не воспринимаю, что мы близки с ним. Но мое понимание близости для него уже слишком, да? То есть я получается, что мне кажется, что меня отвергают в этой ситуации, хотя на самом деле нет.
Ну, ты правду говоришь по поводу того, что у нас не только восприятие границ у всех разные, но и эти границы у всех разные. У кого-то она более жесткая, у кого-то более мягкая, у кого-то она начинается на расстоянии, там, знаешь, 2 метров, и как только вот человек подходит на это расстояние 2 метров, для него уже возникает опасность, для него уже возникает вот это небезопасно, уже переживание, уже ты вторгаешься. Для тебя или там еще для других людей она вот эта граница вот здесь, поэтому ты можешь ко мне вот так вот подойти, и я прям к носу, я не буду чувствовать, что как бы ты нарушаешь что-то, потому что для меня это нормально, для меня вот она вот здесь находится. И здесь, наверное, будет важным моментом, вот как раз то, о чем ты сказал, понимание, что мы все разные, границы у нас разные, мы воспринимаем их по-разному, и в большей мере ответственность за то, чтобы защищать свои границы, не знаю, выстраивать свои границы, обозначать свои границы, лежит на мне самом. Моя ответственность сказать тебе в какой-то момент: Влад, погоди, ты сейчас ну, слишком близко подошел, или там, не знаю, я это ощущаю небезопасно, пожалуйста, как бы, ну, отойди. Потому что другому человеку, особенно если это не озвучивалось, если мы об этом не договаривались, если я там при встрече сразу не сказал привет, но если ты подойдешь на такое расстояние, я это буду воспринимать как нарушение границ, то другому человеку это непонятно, неизвестно. И чаще всего мы ощущаем границы другого только когда мы соприкасаемся с этими границами. Соприкасаемся с ним или чаще, может быть, даже когда мы переступаем эти границы. Происходит реакция, нам человек там как-то дает об этом знать, и мы понимаем, а, вот эта граница, все, теперь понятно. И поэтому это, безусловно, ответственность, ну, в первую очередь, моя, защищать свои границы. А вторая, может быть, часть, которая немножко меньше в этом, это вот как раз давать свободу и право другому быть другим, быть отличным от меня, нам быть разными, и понимать, что если для него вот эта граница на расстоянии 2 метра, то, наверное, для него это так. И ну, мне не нужно его пытаться сделать таким же, как я, пытаться эту границу сделать такой же, как у меня, коротенькой или там маленькой, близкой, и, может быть, говорить о том, что ну хорошо, если для тебя это так, как я могу ну, в этом, ну, в таких обстоятельствах чувствовать, что ну, я рядом, что мы близко, что как-то все равно мы как-то вот в близком контакте находимся. Есть ли какой-то способ, чтобы ну, и тебе было нормально, и я при этом не чувствовал, что я там тебе машу издалека, вот ты там где-то стоишь и говоришь, что нет, не вторгайся. Ну, в общем-то, разговаривать. Я думаю, это, наверное, единственный вариант, который может ну, нам помогать в этом.
Ну, в этой ситуации, получается, в любом случае кто-то из них в проигрыше, разве нет? Если я соблюдаю твои границы, то, получается, я нарушаю свое понимание близости, контакта, да, коммуникации. Если я иду на поводу себя и слишком близко подхожу, то я ущемляю твои интересы. И, получается, в любом случае кто-то проигравший.
Ну, можно и так воспринимать. Я бы просто говорил о том, что мы разные. То есть если ты любишь рыбу, а я люблю мясо, то если ты придешь ко мне с рыбой, то я скажу, ну, слушай, как бы это мне не нравится. А если я приду к тебе с мясом, ты скажешь, это не нравится. И нам здесь надо договариваться, нужно понимать, что мы просто разные. У нас во многом где-то эти границы не потому, что, ну, как-то мы их решили такими сделать. Ну, или в какой-то момент это наша ответственность, но они такие, мы их воспринимаем благодаря каким-то нашим опытам жизненным, благодаря нам каким-то нашим характеристикам. Может быть, там, ты более общительный, я менее общительный. Может быть, тебе нужно там вот больше контактирования, а мне, я больше, не знаю, такой интровертированный, мне хочется как-то сидеть в уголочке, чтобы ко мне, ну, близко никто не подходил. И так далее. Здесь, мне кажется, нужно, ну, хороший вариант – это вот это понимание, что да, для тебя это так, для меня это так. Есть люди, которые готовы со мной вот так вот нос к носу стоять, и нам mm-hmm. будет классно. А есть люди, которые не готовы, и я тогда, ну, нахожусь вот на таком расстоянии и тоже понимаю, что, ну, для него это вот все, что он может сегодня для меня, ну, как бы придвинуться. Может быть, в какой-то момент что-то поменяется, и мы чуть сблизимся. Или как-то это... Она все равно по моим ощущениям, по моим переживаниям, эта граница, она неравномерная. То есть это не просто, что вот со всех сторон 2 метра. Хотя у кого-то это может быть и так. А это обычно так, что, ну, какая-то, в какой-то части это 2 метра, в какой-то части это чуть поменьше, а с какой-то стороны это может быть еще больше. Вот эту тему, например, там есть запретные темы, мы вообще не будем обсуждать. И близко никогда не можем не соприкоснуться. Там это могут быть темы денег, там, не знаю, сексуальности, еще чего-то. И это может быть там очень далеко. А в каких-то темах можем стать поближе и в этих темах соприкасаться. Наверное, это так.
Угу. Александра Лис, наша постоянная зрительница, написала такой, как всегда, приятный, развернутый комментарий. Прочитаю его полностью. Здравствуйте. Я очень люблю свои здоровые психологические границы, люблю и охраняю. Очень благодарна себе за то, что смогла их выстроить сама, большим капсом таким. Биологическая семья с этим мне помочь не могла и не одобряет их до сих пор. И нет, традиционно не согласна. Здоровая семья должна помогать ребенку выстраивать свои границы и постепенно сепарироваться и становиться отдельной психологически устойчивой личностью. Я вот совершенно полностью согласен с вами во второй части вашего послания, что здоровая семья, там, или, там, не знаю, осознанно, не очень мне нравится фраза «здоровая семья», что это такое вообще непонятно, честно говоря. Но да, мы, естественно, как родители, должны помогать нашим детям сепарироваться от нас. Это мы даже наблюдаем в животном мире, когда мама птичка выталкивает из гнезда своего птенца, да, не для того, чтобы он, ну, в конце концов, начал жить самостоятельной жизнью. Ну, такой банальный, дурацкий пример из природы. Да, я согласен. Однако, часто эта сепарация воспринимается именно как прекращение любви, там, взаимоотношений, да. Типа, вот, происходит нормальный, естественный процесс, а я, опять же, воспринимаю это агрессивно, что слишком сильно границы мои не нарушаются, а просто ребенок их отдаляет, да, свою зону ответственности. Я тебе немножко заикаюсь. Короче, он слишком далеко отходит, да, от меня. И я это воспринимаю как отсутствие любви.
Угу, правда, хороший комментарий. Ну, вот в этой части хочу согласиться, что с детства формируются у нас границы. И во многом семейная система, семья определяет, какие у нас формируются эти границы. Там, если принято в моей семье, что там у меня нет своего пространства, мои личные границы постоянно нарушаются, у меня не спрашивают, как я хочу, не знаю, что я по этому поводу думаю. Постоянно у меня есть там такие как бы направленные посылы, которые просто проникают, и эти границы даже не успевают формироваться, то, скорее всего, у меня во взрослом возрасте такие границы и будут. И здесь, ну, важна будет особая работа для того, чтобы как-то определять эти границы, научиться выстраивать, научиться как минимум говорить «нет», потому что не всему в жизни стоит говорить «да». Есть вещи, которым стоит сказать «нет, я это не буду, я там не хочу, мне важно позаботиться о себе», вот, и отказаться. Или наоборот, если там в семье был какой-то там травмирующий опыт или там, может быть, насилие было, то есть тоже здесь может по-разному сыграть. Или, например, было мало любви, то ребенок может, наоборот, выстроить вокруг себя вот эту сразу границу каменную и никого к себе не подпускать. Не подпускать к себе других людей и, в общем-то, страдать от этого, когда, будучи взрослым, страдать от одиночества, чувствовать, что он и в компании других людей, он одинок. Нет никого, кто бы его понял, нет никого, кто бы мог, вот как ты говоришь, приблизиться бы ко мне, с кем бы я мог разделить и почувствовать, что он рядом. потому что у меня вот эти границы, они ну, как бы выстроены, и они не пускают никого ко мне, и не пускают даже то, что бы я хотел от других, там, не знаю, внимание, нежность, какие-то соучастие. И я сижу вот в этих границах и тоже никого не пускаю. И это тоже важная задача потом как бы разобраться, а действительно ли стоит, ну, всегда в этих границах находиться, может быть, другие люди не всегда для меня такие опасные. Есть действительно люди, которые много чего хорошего принесут мне. И говоря про сепарацию, вот как вторую часть, мне кажется, здесь важный момент, что воспринимать это как... Ну, начать с того, что она, наверное, может быть такой менее болезненной, когда она поэтапная, когда в каждый этап отдаления или там сепарации происходит своя часть. Когда я понимаю, что там в этом возрасте ребенок, там какие-то у него интересы проявляются, это нормально. Это реализация его какой-то вот личности, чтобы он формировался. Не то, что он меня там, не знаю, отвергает как маму или папу, что он такой маленький, а уже как-то такой своевольный или, не знаю, меня не любит совсем, эгоист и так далее. И потому что, конечно, когда если как бы на каждой стадии эта сепарация задерживалась, а потом в какой-то момент, когда уже подросток или там уже взрослеющий человек не выдержал и просто ее обрубил, то, конечно, это будет восприниматься для всех как, ну, правда, ужас, для всех как трагедия. Вот. И поэтому здесь, ну, наверное, хорошо бы это воспринимать таким образом, что это важная часть, это нужная часть. И в какой-то момент он может, наверное, вообще отойти так, что я не смогу его потрогать, ну, или, не знаю, как-то дотянуться до него, но надеяться на то, что это тоже временно. Он повзрослеет, у него будет свой опыт, и он, ну, не знаю, это может не точно, конечно, но он вернется и придет, потому что у него будут свои процессы, в которых он почувствует, что ему нужен вот этот контакт.
Да, спасибо. А что касается повышенной тактильности в деле, когда человек, который, чтобы его трогали, ну, и он, соответственно, тут такой тесный тактильный контакт, это тоже про то, что у человека очень узкие границы, очень маленькие границы, собственно.
Ты мог бы повторить, я начало не услышал, его много трогали или наоборот?
Нет, человек, который наоборот нуждается в том, чтобы прикасаться к другим людям, чтобы к нему прикасались как можно чаще, да, вот он, ему необходим тактильный контакт при любом общении, знаешь, с такими, которые ты с ними стоишь, они тебя постоянно трогают за руку, там, за что-то еще, ну, важно. Это означает, что у него очень маленькие собственные границы, или это вообще про другое?
Я думаю, это про другое, оно просто влияет. В том плане, что в этой части там, физического контакта, это, да, маленькая очень связь, для, ну, маленькая для человека. А вообще вот эта потребность, это больше, ну, какая-то другая часть характера человека, что он, ну, нуждается в этой тактильности. Опять же, если он нуждается. Может быть, он в ней не нуждается, для него это естественно. Ну, например, он... для него привычно. У меня есть друзья, в которых, то есть мы когда встречаемся всей семьей, то есть мы обнимаемся, и дети, и родители, и все. То есть для них это нормально при встрече просто вот в объятия друг друга там стремиться. Для кого-то это будет ненормально, кто-то скажет, ну, подождите. И это тоже может какой-то такой просто привычкой для человека, это естественно, он под этим, ну, ничего не подразумевает, для него это такая, ну, классная часть.
Угу. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня про личные границы, зачем они нужны и какие проблемы могут возникать, если мы не понимаем собственные границы. Сейчас мы к этой части перейдем. Как их сформировать, если мы никогда этого не умели делать, даже не знали, что это такое, и вот вдруг осознали, что у нас личных границ либо нет вообще, либо они слишком большие, либо слишком маленькие. Как решить эту проблему? Да? Опять же, комментируйте, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции вы найдете две ссылки. Первая ссылка у вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует исключительно на ваши финансовые пожертвования. Только благодаря им мы можем делать эти прямые эфиры. А вторая ссылка у вас приведет на страницу регистрации для получения двух бесплатных консультаций в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, с которой вы хотели бы обратиться к психологу. Давай еще раз с тобой поговорим, что такое личные границы, зачем они нужны.
Да, если в общем, ну, так, подсобирать или там начать про то, что личные границы – это такое, ну, как бы, не знаю, пространство вокруг нас или такое понимание себя, в которое включено наши интересы, убеждения и психологических нюансов, это гораздо сложнее. Я не могу это вот так потрогать, увидеть, и поэтому в этом плане, но нам сложнее. И поэтому вот как раз, когда мы говорим про личные границы, мы сейчас немножко больше говорили про защитную часть, когда их нарушают, вторгаются, и это важно, ну, то есть сказать, что нет, например. Но важной частью, помимо этого, не менее важной, в теме личных границ имеется, является то, что личные границы вот как раз и помогают нам определить, где я, какие у меня интересы, какие у меня там ценности, какие у меня идеи, не знаю, там, и потом вот это понимание границ, оно включает, то есть, целый спектр, там, физические, эмоциональные, там, не знаю, материальные, духовные, сексуальные границы и так далее, то есть, где вот, ну, это про меня, а где это уже не мое, это, ну, это не нужно мне. И поэтому это важная часть, и как раз, когда мы говорим про формирование ребенка, мы немножко говорили, как раз с взрослением ребенка, как раз и в семье формируются вот эти границы для него. Сначала у него формируется понимание границ телесных, то есть это вот мое тело, вот, я, что я могу с ним делать, что я не могу с ним делать, за что я отвечаю в своем теле, за что не отвечаю. Потом это какие-то там, не знаю, мои желания появляются. И тоже понимать, что вот это мои желания, это не мои желания. И когда границы нарушаются, у ребенка может не, как бы, не создаваться ощущение, что есть мои желания, а есть не мои. Все желания, которые навязывают, это как бы вот они есть и все, и я как будто не могу выбрать. И также дальше происходит и с ценностями, с убеждениями и так далее. И это важный процесс, в котором человек умеет отделить вот это мое, вот это не мое. Потому что когда мы говорим про границы, здесь важная часть вот этих границ, это, может быть, ответить, они помогают нам отвечать на вопросы, что является, ну, грубо говоря, в кавычках, моей собственностью, что мое, а что не мое, что не является моим, и за что я несу ответственность, а за что ответственность не несу. Вот.
Угу. А личное время – это тоже про личные границы, то есть потребность в том, чтобы уделять себе какое-то время.
Да, безусловно, потому что, ну, вообще восприятие времени – это тоже как моя личная граница, что я могу распоряжаться своим временем, и я могу решать, и я могу выделять и это время для того или для другого, и я решаю, успевать или не успевать, не знаю, прервать что-то, чтобы начать делать что-то другое, определив важность, или продолжить делать это, и тогда, например, не сделать что-то другое. Это тоже вот этот навык того, чтобы управлять вот этими своими временными границами, что я научился с детства, или я умею это делать, этим пользоваться.
Спасибо большое. Вот у нас комментарии интересные есть. Некоторые путают личные границы, зависимость от гаджетов с необходимостью иметь личные границы, погружаются в свои смартфоны, игнорируют родственников. Путают или не путают?
Я не знаю, путают или нет. Я бы здесь говорил, что когда мы говорим про какое-то, например, ну, про гаджеты, здесь какое-то желание, например, остаться сидеть в гаджете или там удовлетворять это желание, и это там связано, там, может быть, зависимость не связана. Безусловно, личные границы определяют. То есть я сейчас готов удовлетворять свои желания или там свою потребность там, сидеть в том же гаджете и не готов, или не готов. И это вопрос, грубо говоря, выбора. То есть мне кажется, здесь немножко такая соседняя, соприкасающаяся тема в том плане, что если человек говорит, нет, я хочу продолжить сидеть, там, в гаджете, это его выбор, но на самом деле это его границы, он их определяет. Но как он это делает внутри себя, насколько он это осознанно делает, насколько он понимает последствия, насколько он понимает, действительно, это выбор для него или это не выбор, а это какая-то там зависимость для него, вот, это уже другой механизм, который внутри него работает, и здесь я бы не говорил, что это, ну, как-то отрицает или противоречит личным границам у человека.
Да, спасибо. Ну вот, допустим, какой-то взрослый человек, неважно, там мужчина или женщина, вдруг после этой передачи сегодня осознал, что окружающие люди постоянно нарушают его личные границы, он их не понимает, не чувствует, не осознает, да, не может их точно определить, где они находятся, где они протекают. И это взрослый человек. Угу. Что ему делать, как ему начать выстраивать эти границы?
Ну да, есть, наверное, несколько таких шагов, и первый шаг – это как раз пытаться хотя бы для себя понять или начать определять, где мои границы, то есть определять, где мое, где не мое, где то, что я хочу, а то, что, ну, хотят от меня другие или то, что мне когда-то говорили, что нужно это делать, или там, не знаю, какие-то навязанные желания, идеи, где то, за что я отвечаю, где вот мое, а где за то, что я, за что я не отвечаю. Может быть, что-то я упустил, за что я должен отвечать, а я как бы это куда-то перенес ту часть, что я не отвечаю. Вот, и так далее. Наверное, следующим это будет, и это для всех будут разные совершенно вещи. Кто-то будет говорить, ну, как вот мы говорим, со мной можно так общаться. Кто-то скажет, нет, со мной так общаться нельзя, потому что это вызывает у меня какие-то переживания, эмоции, там, не знаю. Это меня там расстраивает, обижает и так далее. Со мной, например, кто-то скажет, да, шути со мной, мне классно, мне нравится. Кто-то скажет, слушай, со мной шутить так нельзя. Меня это как-то ранит, и я бы не хотел, что со мной так шутили и так далее. Это как, ну, пример, например, такой. И поэтому вторая часть – это важно обозначить эти свои границы, сказать о них, чтобы другой человек знал. Вот как я привожу этот пример, что, например, мне, ну, пожалуйста, не делай так, потому что, например, это там меня ранит, обижает, там, не знаю, мне плохо, я грущу или неважно что. Но сказать другому человеку об этих своих границах, чтобы он знал. Потому что если мы воспринимаем, что другой человек должен как-то догадаться, или что он так же воспринимает, как и я, то это, конечно, иллюзия. Мы все совершенно по-разному воспринимаем. У нас совершенно разный опыт. То, что для меня нормально, для другого ненормально. И наоборот, то, что для другого нормально, для меня может быть ненормально и там неестественно, не классно, не замечательно и так далее. И в этом как раз, в этом выражении уметь их отстаивать, эти границы, заботиться о себе, потому что когда особенно взрослый человек начнет это делать, скорее всего, это не понравится многим людям, которые столкнулись с этим, теперь с этими границами. Если я привык, что я всегда так...
40 лет человек жил там, не имея этих границ, не понимая их. Вдруг она осознает, или он там осознает, что никогда их не имел защищать, и вдруг начинает защищать, живя внутри какого-то социума, коллектива, семьи. Да? Эти люди тоже не понимают, что вообще происходит, да? Почему так начинает вести. А он всего лишь пытается... объяснить себе, кто он такой есть вообще на самом деле, да, через это.
Да.
Как работать с этим непониманием, да, вот если мы встречаем это непонимание, мы пытаемся границы устраивать, люди агрессивно воспринимают наши желания, попытки их устраивать, нам что делать, как нам объяснить, что мы все еще их любим на самом деле, но, да, мы хотели бы полюбить и себя немножко тоже.
Да, и здесь сложность, потому что чаще всего это близкие нам люди, это там наши, не знаю, родители, дети или кто-то там, не знаю, супруг, супруга, ну, в общем, те, кто для нас важны, они испытывают такое возмущение, потому что они находились с нами рядом, они раньше этих границ не чувствовали, и теперь, правда, что значит «я не поеду» или что значит как бы «так говорить нельзя», я всегда так говорил, и всегда это было можно, а теперь вдруг, ну, как-то это нельзя так делать. И здесь, ну, важно не пугаться этого. Это естественно, что будут реагировать. Это могут говорить о том, что они обижаются, могут обижаться на это, естественно. Не знаю, могут злиться на это. Это тоже нормально. И здесь важным является быть последовательными, объяснять, стараться делать это спокойно, говорить о том, что это не против тебя. Это потому что, если так будет происходить, не знаю, это меня ранит, это тоже меня обижает, и это для того, чтобы мы могли нормально там взаимодействовать, для того, чтобы мы в комфорте взаимодействовали и так далее. Ну, там, пожалуйста, не воспринимай это на свой счет, это важно для меня, ну, постарайся воспринять это как это важную часть меня, теперь так будет, ну, вот так, теперь нам нужно научиться или передоговориться по-другому.
Иногда, если человек, опять же, во взрослом состоянии начинает устраивать свои границы, и чаще всего я это встречал у женщин, хотя, на самом деле, я думаю, что у мужчин тоже не меньше, менее часто встречаются, они какое-то время держатся, знаешь, вот они, то есть, осознали свои границы, они осознали свои желания, отделили свои желания от чужих желаний, решили все-таки призвать окружающих, скажем так, к уважению своих собственных желаний, и они держатся какое-то время, там, знаешь, день, два, три, месяц, два, три, а потом у них просто ресурс заканчивается, удерживают эти границы, они сдаются и опять сваливаются вот в эту зависимость, вот в эту, ну, в то, в чем они жили раньше. И, как правило, после этого жизнь становится еще хуже, потому что они уже немножко попробовали другого, да, другого уровня жизни, другого уровня осознанности, и вдруг опять скатились туда, куда или выбрались. Где ресурс-то брать вот на все это дело?
Ну да, здесь правда это сложно делать, правда ты говоришь о том, что потом легче сдаться, потому что когда встретится такое сопротивление, то возникнет чувство вины, стыда, что вот я плохой, и через чувство вины часто там происходит как раз давление и манипуляции через это, что ну как ты теперь плохой сын, плохой, не знаю, родитель, муж, жена и так далее, как ты так можешь. Вот, и здесь важно отделять одно от другого, отделять свои чувства, переживания, в связи с чем я чувствую свою вину, действительно ли она должна быть, не знаю, или имеет место быть, действительно ли в этом плане я виноват, что я выстраиваю, ну, там, что-то делаю, что-то там защищаю. Нужно здесь заранее как-то набраться терпения, понимая, что это будет, это естественно, в этом нет ничего страшного. Учиться выдерживать, не знаю, эту обиду, эту злость другого человека, понимая, что если мы друг друга любим, то внутри нашей любви, наших взаимоотношений может быть то, что да, ты можешь злиться на меня, ты можешь обижаться, это не повод того, чтобы там, не знаю, разрывать наши отношения, или там, не знаю, мне меньше любить, или тебе, ты теперь меня меньше любишь. Нет, это, ну, естественно, какие-то реакции, переживания, и я тоже могу при этом там на что-то злиться и продолжать любить. Вот. И, наверное, здесь, может быть, помощью в этом будет уменьшение, стараться говорить про себя. Ну, как вот часто мы говорим через «я-позицию», через «я-высказывание», что говоришь, что, ну, слушай, я чувствую вот это, там, не знаю, я переживаю вот это, для меня это важно, для меня будет лучше, если вот так, и так далее. То есть говорить какие-то через свои переживания, не говоря про то, что ты такой, там, не знаю, ты так делаешь, или там ты плохой, ты хороший, или там ты нарушаешь, и так далее. Вот. Ну и вот, наверное, такая важная часть понимать важность того, что я делаю, потому что я делаю, ну вот выстраивание этих границ, это не только я делаю для себя, я делаю это для наших отношений с другим человеком, потому что пока мои границы такие проницаемые, ничего, ну то есть такие отношения тоже тяжело назвать какими-то прям такими здоровыми. В них много различных таких смешений, много каких-то потайных течений и так далее. И только тогда, когда мы можем таким здоровым образом соприкасаться своими границами, ну, то есть добровольно выстроенными, уважать друг друга границы, тогда наши отношения становятся такими, вот как раз, не знаю, наполненными любовью и добровольностью, свободой. Mm-hmm. Понимая, что вот есть я, есть ты, вот мы можем в какой-то момент близко сойтись, соприкоснуться, в какой-то момент можем разойтись и не мешать друг другу. И это идет на пользу тоже другому человеку, особенно если там это дети, особенно если там это взрослеющие люди, потому что это пойдет на пользу ему, чтобы и он мог для себя научиться этим здоровым границам и не бояться, что вот он, для него это будет теперь вот крах.
В том-то и дело, что для вот этих людей, которые заводят совместные анкеты в соцсетях, там, Аня плюс Сережа там, Кузнецова, для них как раз-таки есть любовь, это отсутствие этих границ, я о чем говорил в самом начале, да, то есть для них mm-hmm. любовь – это как раз-таки стирание этих границ, это смешение. И часто более слабый в этой паре, неважно, это может быть и мужчина, женщина, поддается более сильному, кто это утверждает, и фактически, ну, его личность растворяется в личности другого, да, а тот-то называет это любовью, для него это и есть любовь, хотя это на самом деле не любовь, а абьюз такой конкретный, по большому-то счету. Вот. Что ты по этому поводу скажешь? Прости.
Ну да, это правда, особенно в состоянии влюбленности, такое слияние, когда я как будто растворяюсь в другом, он другой меня понимает, у нас там одни желания постоянно двоих, у нас там все, что бы он ни сказал, я так это понимаю, и он все так делает, что вот сразу, вот как будто бы он меня насквозь видит и так далее. И вот состояние эйфории проходит, и начинается другая жизнь. А если состояние эйфории не прошло, то я бы здесь задался вопросом, если вот его желания, мои желания, если он так вот все делает, что прям как мне, а есть ли на самом деле мои желания? Есть ли на самом деле то, как я хочу? Или, может быть, я настолько это убрал из своей жизни или убрала, что вот есть только то, что хочет другой, и я на это ориентируюсь, и меня самого здесь нет. И здесь есть, безусловно, как плюсы в таком положении, потому что я, в общем-то, не ответственен, или в меньшей мере ответственен за то, что происходит. здесь я в таком положении, состоянии, что вот как будто меня кто-то там другой большой ведет или там, не знаю, охраняет и так далее. И здесь мне меньше надо как-то самому проявляться и так далее, выдерживать. И есть безусловные минусы, то есть это то, что я в отсутствии этой ответственности, я и сам ничего не решаю, у меня особо там выбора нет. И если вдруг появляются какие-то мои желания, то они сразу начинают конфликтовать с другим, а я не знаю, как в этой ситуации тогда справляться. И для меня каждый вот такой конфликт – это прям крах какой-то. Как если у нас разные желания сейчас, если у нас какие-то разные мнения, разные идеи по отношению, ну, какой-то одной ситуации или одной вещи, как это так может быть? И это, ну, совершенно тогда непонятно. И кажется, что тогда любое какое-то событие, оно сразу становится таким событием глобального масштаба, в котором очень легко разрушить. И я либо тогда все время там прижимаясь держусь за этого второго, в котором я все пытаюсь раствориться и все никак не могу это сделать, потому что на самом деле это нереально, как бы мне порой не казалось или не хотелось. И как только он на шаг отступает от этого, я сразу чувствую свою беспомощность, небезопасность, там не знаю, что все, мир рушится. Либо ему приходится все время быть рядом со мной и, ну, ладно, если для него это такой классная штука, что он такой какие-то свои удовлетворяет в этом потребности, что он большой, важный и так далее, но я воображаю, что, скорее всего, любому второму это надоест в какой-то момент. Все равно для него нужно будет какое-то время или, не знаю, пространство для того, чтобы встретиться с другим таким взрослым, не знаю, самодостаточным, цельным, чтобы как-то взаимодействовать, а не жить в этом состоянии, когда у меня здесь где-то, не знаю, с какой-то моей стороны кто-то прилепился и все пытается во мне раствориться. И это будет вызывать тоже конфликты, потому что это будет обижать второго, тот, который пытается раствориться. Это будет для него, ну, не знаю, чем-то катастрофическим, это будет невозможным, как ты мог, ты там с кем-то общаешься, а как же я вот здесь к тебе пытаясь быть растворенной или растворенным и так далее. И это, ну, такое странное.
Mm-hmm. Ты смотрел фильм «Побег из Шоушенка»?
Да, смотрел.
Так, немножко нарушается связь. Я услышал, видимо, да, смотрел фильм «Побег из Шоушенка».
Да, я видел.
Так, что-то у нас с Инстаграмом происходит, видимо, что там происходит. Сейчас я попробую получить звук из другого источника. Так, итак, ты смотрел фильм «Побег из Шоушенка», да?
Да, я видел.
Здесь тоже у меня... Слушай, что-то интернет лагает, да, и вообще все проваливается куда-то непонятно куда. Надеюсь, что сейчас все восстановится, и мы продолжим нашу трансляцию, потому что я вообще тебя перестал слышать и видеть.
Ну, я здесь с тобой, я тебя слышу.
Слушай, я тебя перестал. Так, алло, все. А, нет, ты не вернулся.
Ну, я тебя слышу и вижу. Так, я здесь. Я сейчас здесь, опять слышу.
Это работает. По крайней мере, Zoom заработал. Да, смотри. Итак, ты смотрел фильм «Побег из Шоушенка».
Да.
Помнишь, там такие моменты были, их несколько, когда люди выходили из тюрьмы, проведя там 20-40 лет в тюрьме, они оказывались на свободе, и, не понимая, что делать с этой свободой, заканчивали жизнь самоубийством. Ты немножко сейчас об этом сказал, о том, что люди иногда, когда границы, которые им сформировали, пропадают, они чувствуют неуверенность. Вот ты представь ситуацию, когда человек долгие годы жил в рамках каких-то границ, которые ему выстроили. Потом эти границы снимаются, и он же на самом деле не понимает, что делать с этим совсем. Для него это гигантский, огромный стресс. Особенно, если мы говорим о семейных парах, где всегда кто-то был ведущий, а кто-то ведомый всю жизнь, да? И вот ведущий погибает или умирает, ну, уходит из жизни. Ведомый остается один, и вау, и он не знает, что с этим совсем делать. Не может ли быть и в других ситуациях, когда снятие границ является скорее негативным влиянием, чем позитивным для человека?
Это очень хороший пример. И я даже знаю примеры, когда вот не из фильма, а тюремные, надеюсь, меня слышно.
Да.
Когда человек, выходя из тюрьмы, не мог найти, ну, для себя ничего, чем бы он мог заниматься, не мог себя никак реализовать, пристроить. И единственное решение, которое он мог принять, или для него было таким, которое он мог найти, это вернуться в тюрьму обратно. Там понятно, там, ну, все как он знает и так далее. И вот здесь это может быть естественное желание в том плане, что вот жизнь вот в этих, в таких границах, как они у меня были, она понятная. Она, даже если мне тяжело, если даже если меня там много не устраивало, но она мне непонятна, я там все понимаю. А когда я как-то начинаю делать по-другому, выходить за пределы, то там много, ну, неопределенного, там много того, с чем я не сталкивался. Там что-то мне придется делать первый раз, мне придется, не знаю, начиная от того, что самому или самой подумать, как платить за квартиру, или, например, вот если в примере вот с разделением и примером семьи, заканчивая тем, что, не знаю, может, кто-то даже не знает, как там воду купить сходить, или в магазин сходить за продуктами, или что-то сделать, не знаю, как машину заправить. Это может быть много ситуаций, их все даже я не приведу в пример, с которыми человек может столкнуться. И это может испугать. Это может испугать, и действительно человек может выбрать, что я не буду выходить. Я, ну, я либо вступлю в такие же отношения, которые будут дублировать эти границы до этого, и находиться в них, и страдать, продолжать так же страдать, как я, ну, делал до этого, но жить в знакомых мне обстоятельствах. Угу. Вот. Либо все-таки найдется у человека, ну, какой-то человек найдет в себе внутреннюю способность или, не знаю, внутренние силы быть готовым к этим изменениям, потихоньку их переживать, получать для себя этот новый опыт, все больше укрепляться, потому что с этим новым опытом, особенно если он позитивным, для человека будет приходить вот это ощущение, что да, я могу, у меня получается, я крепну, мне не нужен другой, который бы... не знаю, как-то решал за меня дело. И это хороший такой процесс, и здесь, ну, я не могу сказать, что прям могут быть какие-то негативные последствия, но сказать про то, что это выбор, правда, выбор для человека, либо измениться и выйти, не знаю, на свободу, там, где много разного, много хорошего, плохого, но там, где большой, огромный мир, и я могу много чего делать, я могу много чего увидеть, либо остаться в этих своих границах, не знаю, в этой своей воображаемой тюрьме, как мы в этом примере, и в понятном мне мире, но остаться там, остаться, проживать и жить в том, что было до этого.
Спасибо тебе большое. Мы, к сожалению, должны уже закончить. У меня еще масса вопросов к тебе было по поводу личных границ, но, может быть, мы сделаем вторую передачу на эту тему через какое-то время и продолжим это обсуждать. У нас был в эфире Евгений Коренко, психолог из города Челябинск. Проект «Формула семьи». Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И проходите по ссылкам в описании. Всем пока, до встречи в следующих эфирах «Формула семьи».
Всем пока, берегите себя и своих близких.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».